Мы предлагаем вашему вниманию аудиоспектакль о великом подвиге человеческого духа, который до сих пор воспринимается как чудо. Поразительно, как смог человек поднять дух народа на такую высоту, вызвать в нем бесстрашие, самоотверженность, мужество, так что сломленные до этого люди смогли изгнать из своей страны более сильного, беспощадного врага. А еще более поразительно, что этим человеком была 17-летняя девушка, имя которой запечатлелось в веках – Жанна д'Арк. Наш спектакль поставлен по мотивам романа Кима Киуру «Жанна 1412-1431». Место и время основных событий – Франция, 15 век, решающий период Столетней войны. Давайте попробуем вместе почувствовать, как все было. «1314 год. Ночь с 18 на 19 сентября. Париж. Великий магистр ордена тамплиеров Жак де Мале и приор Нормандии Жуфруа де Шарне восходят на костер. Их казнят за то, что они не покорились королевской церковной власти. Казнят по обвинению в ереси. За 7 лет до этой роковой ночи начались гонения на орден тамплиеров. Были казнены тысячи рыцарей храма. Сокровища ордена осели в королевской и церковной казне. Паутина лжи опутала умы людей. Где справедливость? Ведь гибнет то, чему эти люди посвятили всю свою жизнь. Все гибнет. Или... Но времени уже нет. Объятый пламенем Жак де Мале проклинает короля, папу и их союзников. С этого мгновения часы истории пошли по-другому. Череда смертей и безвластия. Хаос столетней войны, словно ураган напором стихии, разрушающей целые города, она уничтожила все самое прекрасное, что существовало когда-то во Франции. И лишь в 1412 году одинокий светлый лучик пробился на многострадальную землю, и лучику этому нарекли имя Жанна.
О чем молить тебя? Чего просить у тебя? Ты все видишь, знаешь сама. Посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты все претерпевшая, превозмогшая. Ты все поймешь. Ты повившая младенца в яслях и принявшая его своими руками со креста. Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя. Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни на меня с материнской заботы. Из тенет греха приведи меня к сыну своему.
Солнце нисходило в мир миллиардами сияющих лучей. Оно насыщало воздух, оно насыщало воду, оно насыщало землю. Словно золотой туман ласково опускался с небес. Его частички были невесомы и призрачны, и глаз человеческий едва замечал их присутствие. Но даже для замеченных искорок и огненных мотыльков люди находили куда более прозаические объяснения, нежели присутствие солнца. лишь дети смотрели на мир по-другому. Неверие, присущее жизни взрослых, еще не заковало их разум в цепи условностей. Оттого детское воображение стремилось увидеть истину, а не задушить ее в силках мертвых слов. Маленькая девочка сидела на вершине холма, запрокинув голову, смотрела в небо. Лучи солнца были для нее подобно струнам. Они едва заметно вибрировали, и величественная мелодия наполняла мир звуками добра и радости. Девочка нечасто слышала эту мелодию, хотя каждый день истово искала ее, и мелодия являлась ей, когда девочка кормила гусей, когда она плескалась на берегу ручья и сидела на холме. Все преображалось в этот момент, словно яркий поток света вливался в мир, и девочка уже видела предметы, состоящими не из осязаемой материи, но будто сплетенными из полыхающих солнечных нитей.
И зерна пшеницы, летящие к гусям, и сами гуси, и двор, и изба. Все становилось светящимся и сияющим. И ритм великой мелодии вспыхивал радугой на гранях предметов. Словно именно этот ритм собрал вместе лучи солнца и придал им образы видимые. В такие моменты девочка чувствовала, что она и мир одно, что нужно пасть ниц и молиться, что нужно войти в ритм мелодии словами молитвы и хвалить Создателя земли и небес, Создателя луны и солнца, Создателя жизни. От самых мелких тварей земных до ангельских сонмов, чьи песнопения доносились до ее детского сердца. Никто не мешал ей. И люди улыбались, шагая мимо маленькой девочки, которая возносила молитву, стоя на коленях, рядом с притихшими вокруг нее гусями. «Жанна молится», — говорила обычно ее мать отцу.
«Гусей-то она покормила»,
— вздыхал отец. Но мать ласково гладила его по щеке. «Успеет». И Жанна действительно успевала. Она работала с такой радостью, что успевала все. И по хозяйству управиться, и к церквушке сбегать, и залезть на свою любимую колокольню в лесу, где она сидела до самого заката. Улыбкой и светлой мыслью провожала она солнце, зная, что завтра встретится с ним снова. А если Жанна просыпалась ночью, то ласково шептала слова любви луне и звездам, искренне веря, что каждая из них — это один далекий ангел.
Часто Жанна молилась за маленького принца Карла.
«Господь мой любименький, сбереги принца Карла и помоги вырасти ему хорошим королем, чтоб стал он защитником и спасителем земли нашей. Я тебя очень-очень прошу».
Однажды мать спросила ее о молитве. И Жанна ответила: «Святой отец, господин Мине, сказал на службе, что король — это помазанник Господний, избранный им. чтоб заботиться обо всех нас. Я люблю Господа. Я люблю короля. Я люблю принца Карла.
Когда Жанне было 3 года, закончилось длившееся 35 лет перемирия. Король Англии Генрих V возжелал вернуть себе французские земли, бывшие когда-то под властью английской короны. В августе 1415-го его армия высадилась в устье Сены и захватила город Орфле. Через 2 месяца в битве при Азинкуре войска англичан нанесли французам тяжелое поражение. Несколько тысяч человек погибло в ходе битвы, а в конце ее огромное число пленных французов было вырезано англичанами.
Почти каждый вечер Жанна молилась, чтобы закончилась война, и чтобы люди больше не убивали людей. А когда по дороге через дом Реми проходили раненые, Жанна плакала до самой ночи.
Однажды, году в 1417-м, ночь застала монаха-францисканца недалеко от дом Реми, и радостная Жанна за руку привела его домой. Весь вечер рассказывал монах о том, что творится в мире. От него Жанна узнала, что Франция некогда была единой, и что существует предание, что Франция станет единой вновь. «А пока, — говорил монах угрюмо, — а пока Франция напоминает осколки прекрасной вазы. Все величие, которое она вмещала, расплескалось по полу.
Монах вышел на улицу, и Жанна выбежала за ним следом.
«А может, кто-то сумеет собрать осколки?»
— спросила она.
Монах удивленно посмотрел на девочку
и, чуть погодя, кивнул.
«Но кто? Кто этот человек?»
Не унималась Жанна.
Долго монах прислушивался к пению сверчков, а потом заговорил вновь. Есть древняя легенда, что Францию погубит злая и порочная женщина, а спасет дева, чистая и невинная. Эта дева будет хороша собой, но всю жизнь свою посвятит Господу. Легенда говорит, что дева будет родом из Лотарингии.
«Из Лотарингии?»
— в изумлении переспросила Жанна.
«Но она же...»
«Да», — улыбнулся монах, — «она же вот за рекой».
О Всевышний мой, о Всевышний мой! Шептала маленькая девочка, стоя на коленях перед распятием Христа. О Всевышний мой! Руки ее были судорожно сплетены перед грудью, и по щекам ее бежали слезы. Мир сиял и качался вокруг нее полыхающими цветами радуги. Едва заметно светился бордовым пол церкви. Места, где обычно сидели прихожане, светились почти алым. Полыхали языками пламени изображения ангелов на стенах. Они утратили свой обычный вид и, казалось, озаряли мир своим огнем. Крест на алтаре был подобен фиолетовой звезде. Словно во сне видела девочка, как сияющие лучики исходили из центра и вливались импульсами в дрожащий от напряжения воздух. «О Всевышний!» — шептала девочка. «О Всевышний мой!»
Жанно, с кем ты разговаривала в церкви?
С Господом.
И он отвечал тебе?
Да.
Жанна, разве ты не знаешь, что Бог говорит с простыми людьми только через священнослужителей?
Но он говорит не только со священнослужителями. Он еще говорит и с другими людьми.
Священник подобрал веточку и провел на земле две непересекающихся горизонтальные линии. Вот Бог, а вот человек, вот эта линия. А чтобы человек услышал Бога, нужна церковь. Вот она, дорога к небесам. А чтобы слышать Бога без помощи церкви, человек должен быть свят. Разве ты свята, Жанна?
Нет.
А как же Бог? Как же Бог может говорить с тобой?
Он посылает мне ангела. Ангел служит Господу. Через ангела Господь и говорит со мной.
В сообразительности тебе не откажешь, Жанна. Конечно, ангелов он посылал не только к святым людям, и к пастухам посылал. Но ведь каждый раз ангел нес весть только тогда, когда кроме него некому было ее передать. А сейчас для сообщения с Господом существует церковь.
А скажите мне, вы сами слышали глас Божий?
Нет.
А вы видели святых? Слышали пение их?
Вряд ли.
Но почему же тогда вы думаете, что вы знаете волю Господа? Как вы можете говорить о ней людям?
Но ведь для этого существуют священные книги. И из них слуги Господа выносят суждения о том, что есть воля Господня.
Но, отче, неужели служитель Господа лучше только тем, что он читает священные книги?
Нет. Служитель Господа должен вести праведную жизнь и не опозорить миссию, которая возложена на него. Ну, можно сказать, что чтение книг не настолько обязательно.
Значит, воля Господа, чтоб все люди жили праведно?
Да. Это так. Только жить праведно – это настолько неопределенное понятие. И для того, чтобы понять, как жить праведно, людям нужна церковь. Они не могут понять.
Разве сможет церковь заставить людей идти к Богу? Если человек всем сердцем не устремится к Господу, то как же он сможет пойти к Нему? Если в сердце человека нет алтаря Господнего, то и причастие станет ложью. Первый священник – это тот, который живет в сердце человека.
Жанна, Разве ты не знаешь, что хлеб и вино превращаются в плоть и кровь Христову только через таинство, которое производит служитель Церкви Господней?
Если сердце не стремится к радости благодати, то как же человек может приобщиться к благодати?
Жанна, кто тебе говорил обо всех этих ересях?
Никто. Но я думаю, что не грешно стремиться к Господу через церковь сердца своего. И еще мне кажется, что это время скоро придет. В огне и славе Господней.
О, как прекрасен ты! О, как прекрасен ты, Париж! Я птица. Я маленькая птица. Я парю над тобой. И так легко мне. Так радостно. Я увидела Нотр-Дам-де-Пари. Но что это? Солдаты? Почему солдаты на твоих улицах, Париж? Французы убивают французов. Как страшно. Как страшно мне парить над смертью.
Карл! Принц Карл! Проснитесь!
Она была в покоях принца. Глаза Карла были испуганы. В коридоре звенела сталь. Возле кровати стояла женщина со свечой в руках. «Принц Карл, идемте!»
Принц взял ее за руку, и в это время дверь сотрясло несколько сильных ударов. «Попался, гаденыш!» Дверь распахнулась. В комнату ворвались люди с мечами. Женщина заслонила Карла собой и подтолкнула его к тайной двери за гобеленом. В руке у нее возник кинжал. Солдат, вошедший первым, бесстрастно вонзил меч ей в грудь, двигаясь по направлению к принцу. Карл со всех ног бросился к двери за гобеленом. Один из солдат скинул арбалет. Дребезжание тетивы стиснуло сердце Жанны. Она резко выбросила руку, чтобы перехватить стрелу, и стрела вонзилась ей в ладонь.
Откуда-то издалека донесся ее крик. Плакала мать, бегущая к ее постели. За матерью бежал отец. Из соседней комнаты выглядывали братья и сестры. Но все это было очень нереально и далеко. Словно во сне. В королевских покоях замерли солдаты. И Карл. Они не видели Жанну, но видели стрелу, повисшую в воздухе. Жанна повернулась к Карлу.
«Беги!»
Постепенно далекий призрачный плач становился все громче, все отчетливее. Наконец Жанна поняла, что плачет она сама. А из ее пробитой насквозь ладони бежит кровь. «Что же это?» — шептала побелевшая мать. «Тихо, все в порядке. Отец оторвал лоскут ткани от своей рубахи и принялся бинтовать руку девочки. «Не!» – заикалась от плача Жанна. «Ш-ш-ш!» – успокаивал ее отец. «Не плачь, солнышко!» «Не говорите никому!» «Не скажем, милая, не скажем!»
Маленькая девочка горько плакала в лесной часовенке. Как плохо, когда короли не могут обратиться к прощению. Как плохо, когда короли, призванные Господом к чести и благородству, падают в грех мести. Жанна пыталась молиться за Карла, но смрад ночного тумана вползал в часовенку, и вместо молитвы получались лишь новые рыдания. Словно сквозь колышущую толщу воды девочка вновь и вновь видела тайную встречу на Ионском мосту в Монтро герцога Бургундского, который пришел с миром. Дофина Карла, который пришел с желанием мести.
Резкие взмахи секир охранников Карла, влажный, омерзительный хруст и далекий крик отчаяния, который так страшно и резко оборвался. Тревожное чувство не покидало Жанну с самого утра. Ей казалось, что вот-вот должно произойти что-то страшное. Даже майское солнышко не могло развеять ее тоску, она лишь отмахнулась от ребят, когда те позвали ее играть. Удары колокола становились все тревожнее. Чувствуя, что происходит непоправимое, Жанна побежала в свой храм, в лесную часовенку. Там тревога только усилилась. Девочке представилось, как будто какие-то монстры рвут на части живое тело Франции. Когда отец Мине увидел ее, ее глаза были широко открыты, и невидящий взгляд упирался в небо.
«Они продали ее! Они продали ее! Они продали ее! Как же они могли? Ну как? Как могли?»
Священник подхватил девочку на руки и побежал с ней в церковь. Он молился над ней 3 часа, лишь потом ей стало легче.
«Скажи маме, что тебя знобит. Пусть она напоит тебя горячим молоком и уложит в постель. И не вздумай вставать 2-3 дня.
«Господин Мине, сегодня...»
«Сегодня случилось что-то страшное. Ты это почувствовала. Но ты никому это не расскажешь. Для всех ты просто простудилась.
Господин Мине, мне очень больно. Очень-очень».
«Да, девочка.
По прошествии 3 недель Жан Мине узнал от путника, что в тот майский день в далеком городе Труа при содействии герцога бургундского Филиппа и развратной супруги безумного короля Франции Изабеллы был подписан тайный договор. Договором этим обезумевший король отрекался от своего сына, принца Карла VII, объявляя преемником французской короны английского короля Генриха V и его наследников. Франция была продана.